Визави. Только интересные гости. Ежедневно на Липецк-ФМ.
Приветствую всех. В студии Ирина Семьянинова. Национальные блюда лучше фастфуда. Это девиз, которым идет по жизни наш сегодняшний гость. Знакомьтесь, известный знаток русской кухни, кулинарный блогер, автор книг и человек с вкусной фамилией Максим Сырников. Здравствуйте.
Добрый день.
Задать вопросы нашему гостю можно по телефону прямого эфира Липецк-ФМ 27 35 32. Онлайн-трансляция на сайте lipecktime.ru в разделе «Радио». Максим, ну для начала расскажите, русская кухня – это ваша профессия или призвание?
Ну, точно профессия, надеюсь, что и призвание.
Недавно один французский повар в русском городе потерял свою книгу и развернули целую операцию по поискам. А ведь русская кухня в старину, наверное, не знала записанных рецептов.
Ну, отчасти да, смотря что считается стариной тут, потому что первые зафиксированные, вот именно как рецепты, блюд, это, как-то ни странно, та самая книга, про которую все слышали, и очень мало кто читал, «Домострой», которая написана, как известно, там в самом конце 16-го, начале 17 веков. Писал ее человек по имени Сильвестр, который был просто священником. Он, естественно, не был ни поваром, ни кем-то еще. Но вот он, в том числе, в «Домострое» написано и то, что мы сейчас назвали рецептами некоторых блюд. И напитков. Кстати, напитков больше даже, чем блюд. Ну вот, но это, конечно, так, просто как пример такой вот. Первая русская поваренная книга, вообще вот именно поваренная книга, это 1790 год. Это Николай Яценков, такой человек. Тоже, кстати, не повар ни в коем разе, а просто энтузиаст, такой переводчик. Опубликовал книгу, при том за свои деньги, в типографии Московского университета. Книга называлась «Новейшая полная поваренная книга», и где-то две трети из этой поваренной книги это были рецепты французские, ну, то есть переводные. Ну, он и был переводчик, собственно говоря. Перевел какие-то французские книги, взял наиболее интересные с его точки зрения рецепты, но где-то на треть это все-таки отечественные рецепты. То есть он что-то и от себя добавил, безусловно. Потом были книги Друковцева, потом были книги уже более поздний, там, Василия Левшина, это уже там рубеж веков 18-19 и начало самого 19 века, Екатерина Авдеева, ну, и дальше там уже более известные фамилии, Малховец, Александр Игнатьева, Тельверов там и так далее. Ну, вот, так что, но вот и смотря с чем сравнить. Первые французские поваренные книги, это вообще 16 век. Примерно тогда же и в Англии были написаны первые поваренные книги. Даже польско-литовская книжка на 100 лет раньше вышла первая поваренная, чем русская. Так что вот, к несчастью, наши предки, они не имели такой, я уж не знаю, так сказать, желания там, или возможности как-то фиксировать свои блюда. И, кстати сказать, вот я упомянул среди прочих авторов Василия Левшина, он такой известный, очень популярный был в самом начале 19 века человек, который, вот даже Пушкин его упоминает, там, «Школу Левшина, птенцы». И вот он написал книжку, которую, ну, он несколько книжек написал, в том числе и поваренных даже книжек несколько написал. Одна из его книг называлась «Русская поварня». Кстати сказать, сейчас недавно учрежден фонд сохранения русской кухни, всероссийский, который вот именно такое название имеет. Фонд сохранения русской кухни «Русская поварня», как и название книги Василия Левшина. И вот Василий Левшин в этой самой книге, среди прочего, в таком как бы прологе книги, предисловия, написал такую фразу: «К сожалению, большую часть нашей отечественной книги мы безвозвратно потеряли». Это было начало 19 века, сейчас у нас начало 21 века, то есть 200 лет прошло.
Но даже когда книги появились, они были, наверное, недоступны простым людям, крестьянам. И там как раз рецепты передавались из уст в уста, от матери к дочери. Это было своего рода устное народное творчество.
Ну, разумеется. Но это не столько творчество было, сколько традиция какая-то семейная вместе с какими-то там обрядовыми традициями. И, ну, так же, как одежда тоже там как-то так переходила. Никому не приходило в голову, там, скажем, поколению менять крестьянские там косоворотки на что-то другое. Ну, точно так же и еда, то, что спокон веков. Но потом, конечно, по возможностям у крестьян были там более зажиточные крестьяне, более зажиточные регионы, например, там Поморье, оно там было более зажиточное традиционно, чем, скажем, центрально-русские какие-то губернии. Это отличалось, конечно, и кухня отличалась и так далее, но, конечно, возможности все равно было у крестьянства поменьше, чем у, скажем, помещичьей кухни. Помещичья кухня, она была побогаче, и она больше была подвержена все-таки каким-то изменениям, в том числе и влияние, там, скажем, европейской кухни, оно тоже было значительно больше в помещичьей кухне.
Ну, а как вы собираете рецепты и где их храните?
Ну, собираю я довольно давно, со школьного возраста, собственно говоря, то есть вот уже там, больше 30 лет, собираю библиотеку поваренных книг, ну и, в общем, есть чем похвастаться. То есть из книг 19 века и даже 18 века у меня такая очень неплохая библиотека. Вот. И, ну, помимо прочего, я довольно много времени просидел в архивах и библиотеках и, так сказать, собирал там тоже какую-то информацию, материал для работы и для, ну, для изучения. Вот. Вообще, так сказать, я, наверное, удивился бы, если бы увидел бы книгу поварина, скажем, 19 века, которая у меня не была бы в руках.
Ну, а в деревню вы ездите, чтобы найти,
да,
что-то,
конечно,
интересное?
Да, конечно. Я 6 лет своей жизни провел в экспедициях, там по 8 месяцев в году. Правда, экспедиции были не чисто кулинарные, но в том числе, значит, вот по России матушке проехался, вот по морю, иду с Байкалья, да и по сей день, собственно говоря, много езжу. Я раз в год, вот такая это уже традиционная, я раз в год куда-то выезжаю. В прошлом году в мае месяце ездил к старообрядцам Алтая и, ну, по Алтаю, так сказать, по тому региону, по Южной Сибири. Проехался, вот посмотрел, что едят старообрядцы, и поспрашивал, что они ели прежде. В прошлые годы ездил, позапрошлом году, по Вологодской, по Новгородской области, такая кулинарная этнографическая экспедиция, которую так, как бы, так на энтузиазме на собственном устраивали. Ну, да, конечно, много приходится по России ездить. Хотя, конечно, справедливости ради надо сказать, что даже 10 лет тому назад в русской провинции материала было гораздо больше интересного. И главное, что не материалы, а людей, которые знали, вот носители этих самых кулинарных знаний, то есть наших бабушек, которые там уже где-то за 70 лет, их, естественно, с каждым годом становится все меньше и меньше. И вот в том числе цель нашего фонда, который мы недавно зарегистрировали, как раз вот сбор информации, успеть собрать вот эти крохи, крупицы.
Напомню, что сегодня в гостях у Липецк-ФМ известный знаток русской кухни, кулинарный блогер, автор книг «Русская еда» и «Настоящие русские праздники» Максим Сырников. Задать вопросы нашему гостю можно по телефону прямого эфира 27-35-32. Услышать и увидеть нашу беседу также можно на сайте lipetsktime.ru. Онлайн-трансляция в разделе «Радио». Но мы уже затронули тему истории. В России недавно закончился год истории. И хотя у нас и принято делить пищу на духовную и простую, но ведь в блюдах русской кухни тоже живет история страны. Ведь была же когда-то пареная репа, которую потом, если я не ошибаюсь, вытеснила картошка?
Ну да, конечно, репу вытеснила картошка, к великому сожалению, потому что, например, в среднеазиатской кухне они как-то замечательно уживаются, картошка с репой вместе, и не только, кстати сказать. Вот, был такой замечательный продукт, традиционный для России, который начисто забыт, так называемая репнина. Квасили репу на зиму, так же, как капусту, как солили огурцы, грибы и квасили капусту, заготавливали на зиму вот эту самую репнину. То есть это рубленная репа, залитая солевым раствором там, от 4 до 6%. Потом из этой репнины ее и так просто ели, эту квашеную репу, и готовили из нее так называемые репные или репные, там разные варианты, щи. Ну, до недавнего времени, еще в 70-х годах, 80-х годах прошлого века готовили, скажем, там в Архангельской области готовили то самое щи из этой репнины, и репнины заготавливали. Ну вот, к несчастью, сейчас, вот я думаю, что уже никто не заготавливает эту самую репнину, это у нас. Хотя, например, вот в замечательном государстве Словения одно из национальных таких тут блюд национальной кухни, так называемая кислая репа, так называется, кислая репа, которая вполне себе, ну, на сегодняшнем, так сказать, у современных словенцев на столе присутствует, и нисколько они ее не забывают, несмотря, так сказать, на то, что и картошку тоже знают.
А вы сами пареную репу пробовали?
Конечно,
а
конечно.
Я вот, нет, мне кажется, пробовал. Мало людей, кто пробовал. Ну и как на вкус?
Ну, пареная репа, на самом деле, пареная репа – это не сваренная в пароварке, как может показаться соотечественника и современника. Это репа, пареную репу готовили таким образом. Складывали репу в чугунок или в керамический горшок, заливали водой примерно до половины и ставили так, то, что называется, вольный дух в русскую печь. Ну, и там где-то час она примерно, там за час даже довольно крупная репа полностью распаривается, она становится мягкой, она становится сладкой, вкусной. Кстати, с пареной репой, например, готовили пироги с репной начинкой. И я как-то готовил этот самый пирог с репной начинкой, добавлял туда немножко меда, вот эту самую вот эту толченую репу пареную. И вот такой проводил эксперимент, давал людям, которые не знали, что это такое, попробовать, и просил угадать, что там внутри. Вы знаете, ответы были там вплоть до... Люди говорили вплоть до того, что это папайя, например, внутри. Хотя это была просто репа с медом. Это очень вкусно, необычно и интересно.
Давайте ответим на вопрос нашего радиослушателя. Алло, добрый день.
Доброе. Подскажите, пожалуйста, ваше мнение, почему сейчас так много открывается японских, китайских ресторанов и так мало русских? И это первый вопрос. И второй, можно женский?
Да, конечно.
Скажите, есть ли список продуктов, пригодных для диеты, именно русских продуктов?
Ну, давайте я для упрощения собственной задачи, я сначала отвечу на второй вопрос. А вот когда... Я, конечно, совершенно не специалист. Я...
Не диетолог,
не
да?
диетолог, более того, так сказать. Да, мне бы самому похудеть бы не мешало бы давно бы уже. Ну вот, но что касается, когда у меня вот разговор заходит про какие-то диетические свойства русской кухни или, наоборот, антидиетические, я всегда говорю, что русская кухня очень разнообразна. И, например, вот такое блюдо, как окрошка, вот оно вот абсолютно диетическое, да, вот если делать ее по всем правилам, там, из белого кваса и из максимума овощей, и класть не вареную колбасу докторскую туда, а, предположим, какую-нибудь там куриную грудку, ту же самую, или говядину отварную, постную, то получается прекрасное, вполне себе диетическое блюдо. Понятно, что там какие-то щи со свининой, скорее всего, они вряд ли там диетические. Вот. А тут, ну, вот это так. Хотя я, конечно, я всегда вот так очень отстраняюсь, стараясь вот от этого вопроса там здоровья и полезности, и диетичности кухни. Это не моя тема, извините. Но что касается первой темы, вот это как раз моя тема. А почему вот популярно одно и не популярно другое. Что касается японской и китайской кухни, я все-таки вот оптимист в этом отношении. Я считаю, что это такая мода временная. Вот на все эти самые суши и все остальное, ну, пройдет. Как-то вот возврат все равно... Я абсолютно уверен в том, что через несколько лет нас ждет вот такой вот поворот все-таки к отечественной культуре вообще и кулинарной культуре в частности. Вот неминуемо мы к этому вернемся. Вот эта вот диалектическая спираль, она все-таки она повернется в эту сторону. Как было, скажем, в конце 19 века. Вот почитайте Гелеровского, например, там, да, вот когда... Это очень показательно, когда народ устал от французской кухни, вот этой от офранцуженной, немеченной, закрывались французские рестораны в конце 19 века. И кто вот поумнее, похитрее из французских рестораторов, живших в России, например, вот известный такой ресторатор петербургский был Излер, который заведение Излера французской кухни изначально, там, 60-е годы началось, 19 века, он в 80-е годы уже 19 века, у него самые знаменитые блюда были, это растягая Излер, абсолютно русская выпечка, традиционная, потому что народ уже наелся этой французской пищей. И все равно вернулся к отечественному. Вот, ну, вот Гелеровский там прекрасно об этом писал. Там. Вот и нас то же самое ждет. Вот как-то вот, я думаю, в ближайшее. Мы наедимся всех этих самых суши там, и всего остального, всей этой китайщины. И, ну, наверное, там какой-то будет, может, там новая мода придет, вероятно, на какую-нибудь мексиканскую кухню или там на какую-то там центрально-американскую. Ну, вот, но все равно будет возврат. Я абсолютно в этом уверен. Просто по своей востребованности, извините, уж я вижу, что я не успеваю ездить по городам сейчас для того, чтобы, так сказать, как-то вот работать с ресторанами, которые ориентированы именно на настоящую, аутентичную русскую еду.
Напомню, что свои вопросы нашему сегодняшнему гостю можно задать по телефону 27-35-32, телефон прямого эфира в студии Липецк-ФМ. И сегодня в гостях у нас знаток русской кухни, кулинарный блогер Максим Сырников. Но продолжим разговор. Вы сказали, что кухня, русская кухня рознь. Крестьянский быт и стол людей зажиточных в старину очень сильно отличались. Вот что было характерно для того и для другого?
Вы знаете, да, отличалась, конечно, крестьянская кухня, разумеется, отличалась от помещичьей, а помещичья кухня отличалась, предположим, от ресторанной кухни столичной. Вот, конечно, но, с другой стороны, вот если говорить о каких-то объединениях, тут более интересно не то, что разъединяло, а то, что объединяло, вот на мой взгляд. И вот, этих самых, вот эти объединяющие какие-то черты всех проявлений русской кухни, ну, была там, конечно, придворная кухня, которая там отчасти была, ну, там, понятно, что там заимствования были, но это какая-то такая высокая кухня. Но что интересно, что практически все русские монархи, там, начиная с Петра I, по крайней мере, ну, уж, а раньше-то уж тем паче, они абсолютно не чурались русской кухни. Это, кстати, очень интересно. Там, в том числе, так сказать, абсолютно такие онемеченные, предположим, как там Николай I, они тоже как-то вот... Вы знаете, такое было интересное воспоминание немецкого посланника начала XVIII века при русском дворе во время строительства Петербурга. Он присутствовал рядом с Петром, я наблюдал, так сказать, за жизнью Петра. И вот представьте себе, что вот этот человек, который европейское в Россию принес Петр I, он завтракал, по воспоминаниям этого немецкого посланника, у него завтрак состоял из, извините, рюмки водки, тертой редьки, ржаного хлеба, тертой редьки, ржаной хлеб и рюмка водки. То есть, ну, это никак не французская кухня, и не немецкая даже. Ну, вот. Так что это самое. Вот такое, что объединяло, собственно говоря, вот все эти самые кухни. И помещичья кухня, и крестьянская, и трактирная, это были и щи, и пироги, и ботвинья, и какие-то там томленые каши там побогаче. Другое дело, что если помещик мог есть там в скоромные дни говядину каждый день, там, ну, не каждый, там, кроме постов, то крестьянин там, может, два раза в год эту самую говядину видел на столе. Но он все равно, это все, в принципе, было то же самое. И пироги, блины, щи, каши там и так далее, что я уже сказал, окрошки, там, ботвинья.
Давайте ответим еще на один вопрос радиослушателя. Добрый день.
Добрый день, добрый день. Знаете, какой у меня к вам вопрос? Вы знаете, вот очень люблю окрошку, очень люблю наш вот этот вот белый квас, который готовили наши бабушки, наши мамы, но сталкивалась с тем, что знакомые из Москвы, например, из Казани, ну, знают про этот квас, но делать его не умеют. Действительно ли вот это распространено только в Липецкой области, и почему дальше вот никак не распространяется? Это что, вот у нас такая историческая какая-то традиция?
Нет, это далеко не только в Липецкой области. Моя бабушка деревенская, которая в Тверской губернии жила и тоже готовила белый квас, а окрошки у нас только на белом квасе. К сожалению, это вот, вот мы с вами знаем, что такое белый квас, а вот я вас уверяю, что 80% петербуржцев и москвичей, что такое белый квас, вообще не знают и не ведают, и никогда его не видели и не пробовали вообще.
То же самое в Сибири, там окрошку да. готовят на хлебном вот
Ой,
этом
да,
темном
да, да.
квасе.
Ну, белый квас, он это тоже хлебный на самом да. деле, даже вот он из муки, который делается, это все равно хлебный, потому что под словом хлеб некогда подразумевался не только вот выпеченный, да, там, а когда хлеба убрали. То есть вот из зерна или из солода готовили, или из муки ржаной этот белый хлеб. Я несколько лет назад работал в ресторане у вас тут по соседству, на трассе Дон, такой ресторан Яр есть. И я вот там ставил кухню несколько лет назад в этом самом Яре. И там такая шеф-повар работала дама, которая такая вот она местная, значит, деревенская дама. Замечательный повар, прекрасный. Ну вот она местный человек. И она готовила, естественно, окрошку так, как прекрасно. Красная, замечательная окрошка на замечательном белом квасе. И вот она, вот у нее прямо трагедия была. Ехали, проезжали по этой трассе москвичи, останавливались в гостинице переночевать и перекусить в этом самом ресторане, заказывали окрошку и вызывали шеф-повара в зал.
Разбираться.
Да, и что это такое, да почему, вот, почему он не красный, почему он не сладкий. Вот. Вот она, ей приходилось каждый раз по новой объяснять. Руки в боки, значит, что вот, вот это настоящее, это действительно настоящее. У нас, к несчастью, большинство столичных жителей понятия не имеют, что такое настоящий квас, и никогда не пробовали настоящие русские окрошки. Хотя они, конечно, очень удивятся, если мы об этом сказать.
Ну, вы занимаетесь кухней не только в теории, но и на практике. А вот скажите, в обычном магазине можно найти продукты, которые достойны превратиться в настоящее русское блюдо? Вообще, как их выбирать? Легко продукты. Вам дается найти
смотри,
продукты?
Какие продукты. Нет, ну что-то легко, что-то нелегко. Сейчас, по счастью, гораздо легче. Вы знаете, если я начал экспериментировать русской кухней еще в 70-е годы, когда в школе учился, и, например, для того, чтобы приготовить гречневые блины, надо было самому сделать это самое, потому что не продавалось. У нас там гречка-то была в дефиците в то время, а уж гречневая мука-то и подавно. Ее не было вообще, и не продавалась она. Я ее размалывал у маминой кофемолки, просеивал и пек эти самые там помолоховец гречневые блины. Сейчас-то, слава богу, это гречневая мука практически в каждом магазине продается, никакой проблемы купить нету. Или даже ржаной муки-то не было. Вот, например, там замечательная северорусская там выпечка, такие как там пирог рыбник ржаной, или калитки, или там шанечки ржаные, или настоящий русский пряник, который готовится только из ржаной муки. Настоящий русский пряник – ржаной пряник, а не пшеничный. Но не было возможности приготовить, потому что не было ржаной муки. А сейчас-то, пожалуйста, все это есть.
Но какие продукты более характерны для русской кухни? Традиционные самые.
Продукты?
Да.
Ну, как всегда, как для любой кухни, есть несколько продуктов, которые делают эту кухню вот именно конкретной национальной кухней. Для русской кухни это, безусловно, это ржаная мука, это гречневая крупа. Крупа, ну, гречка, так сказать, любому ее проявление. Это, ну, предположим, хрен. Это все наши традиционные соления, квашения, мочения. Это соленые огурцы, квашеная капуста. И у нас ведь соленые огурцы и квашеная капуста, они употребляются не только вот в виде, как вот из бочки вынули, на стол положили. В качестве такой холодной закуски, как бы. Потому что у нас из квашеной капусты готовятся и щи из квашеной капусты, и солянки. И солянки на сковороде, и такие-сякие. И из огурцов готовятся так называемые рассольные блюда, которые, кстати, раньше, так сказать, и, в том числе даже там, в советское время, и по нормам, по каким-то этим самым, по там, в рецептурных сборниках, например, тоже употреблялся огуречный рассол для того, чтобы приготовить рассольник или солянку или что-то еще. Вот это традиционный русский продукт, конечно.
Давайте ответим на несколько вопросов, которые оставили наши слушатели на сайте lipetsktime.ru. Максим, скажите, борщ – это украинское блюдо или русское? И пельмени?
Значит, да, очень интересно и то, и другое. Насчет борща. Вот в том самом домострое, который я упомянул, борщ упомянут. Но как? Там рекомендовано сажать борщ для того, чтобы варить из него похлебку. Но тогда под борщом и под похлебкой, которая называлась борщ, и под растением подразумевался борщевик. Борщевик Геркуланус европеус, европейский.
Это тот самый, который ожоги оставляет?
Нет, вот
это
ожоги, ожоги – это борщевик сосновского. Это другой вид вообще ботанический. Это была такая вот... некто получил Ленинскую премию за то, что решил это перевезти с Кавказа этот борщевик сосновского, чтобы накормить российскую скотинушку. Там, значит, тут коров и так далее. Потом казалось, что коровы отказались есть этот борщевик сосновского. И в результате мы сейчас получаем ожоги, там, дети наши, летом. Это совершенно другое растение. Есть борщевик, который вот этого самого тактического действия не имеет, и в то же время, так сказать, вот его повсю сажали даже специально для того, чтобы делать. Кстати сказать, есть еще одно растение, борщевик сибирский, который очень близок к этому. И вот, например, на Алтае готовят из него так называемую там пучку, собирают, когда вот молодые всходы этого борщевика, его собирают и готовят так называемые щи из пучки. Вот такие вот, они мясистые, вкусные, в смысле вот эти самые первые побеги готовят эти самые. Так вот. И, то есть, борщ был в России, там, вот еще там, в 16 веке, но называлось другое. Потом, вот это некая похлебка вот из растительного такого, что такое, дикорос или там. Ну вот, и когда появилось, скажем, там, первых поваренных книгах, где появился уже рецепт борща, вот тоже Малаховец, например, у нее борщ из свеклы, он называется борщ по-малороссийски.
По-украински.
Ну, по-российски, совершенно верно. То есть, конечно, вот этот борщ, которым мы сейчас привыкли там, с детского сада там, и с бабушки-то с нашей.
Красивый, это,
да, это, конечно, блюдо украинской кухни, безусловно. А я абсолютно уверен в том, что украинская кухня и русская кухня – это все-таки разные кухни. Вот по приемам, по технологиям и так далее. Ну, вот теперь, что касается пельменей. Само слово пельмени это известно. Это коми-пермяцкое происхождение. Пели нянь. Нянь это либо тесто, либо хлеб. Пели это ухо. То есть такое тестяное ухо переводится как с коми-пермяцкого языка. Вот. И первое упоминание пельменей, напечатанное по-русски, это книга Екатерины Авдеевой, 40-е годы 19 века. Екатерина Авдеева разъясняла русскому читателю, что такое пельмени. Она объясняла, что вот эта тесяная оболочка, значит, внутри которой там мясо рубленное с травами, с всякими. Вот. И при этом, ну, она, значит, поняла, что это практически очень похоже на русские ушки. Вот готовилось, было два блюда в русской кухне до 19 века. Это так называемые кундюмы, или второе написание кундюбы, и ушки. Вот мы бы сейчас, если увидели бы эти ушки и кундюбы, мы сказали бы, что это, ну, похоже на пельмени, или это, собственно говоря, и есть пельмени. Вот в том виде, в котором мы сейчас готовим пельмени, и название, собственно говоря, само, это уральское, вот финно-угорское, коми-пермяцкое, но наверняка заимствованное у кого-то там, у китайцев, у каких-то, может, тюркских племен и так далее.
Еще один прикладной вопрос. Как сделать, чтобы тонкие блинчики отклеивались от сковородки?
Ну, значит, во-первых, выбросите все сковородки, которые у вас тефалевые, там, с тефалевым покрытием и так далее. Вот, купите нормальные чугунные сковородки. Они продаются специально для того, чтобы даже если там в домашних условиях вы печете блины, специальная должна быть блинная сковородка. Вот заведите такую блинную сковородку, ни для чего больше ее не используйте, никогда ее не мойте. Потому что если вы только будете одни блины печь, не надо будет ее мыть, просто притереть тряпочки чистые и все. Вот, и сковородка, безусловно, должна быть раскалена. Вот когда вы ее ставите, когда она очень горячая уже, то смазывайте ее маслом, не наливайте масло. А вот сейчас самое лучшее, что было придумано за последние 200 лет для кулинарного использования, для использования на кухне, это силикон. Это силиконовые кисточки, лопатки и так далее. Вот силиконовая кисточка позволяет тонким слоем размазать масло по чугунной сковородке, и сама при этом не сгорает, как какая-нибудь кисточка из щетины. Очень рекомендую, стоит там 30 рублей такие силиконовые кисточки. Вот. И вот сковородку просто смазываете маслом, еще раз ждете, пока у вас прогреется это масло, и только после этого наливаете тесто. И тогда у вас все будет прекрасно, и они сами отскакивают. Знаете, есть такая, в словаре Дали есть такая поговорка. Не вбивай клин под овсян блин, прожарится сам отвалится.
Вы рассказали о современной посуде, которая помогает хозяйкам. А традиционную посуду вы коллекционируете?
Традиционную посуду? Ну, вот я...
Чугунки,
да, там, конечно, ухваты. А как же, да. Вот, всякие, очень люблю всякие. Я из каждого места, где бываю, обязательно какой-нибудь артефакт привожу. Либо вот недавно у вас, ну как недавно, там, 3 года назад у вас тут по соседству нашел совершенно потрясающую маслобойку деревянную, долбленную. Привез. Ну, чугунки я не только собираю, но и использую. У меня есть такая счастливая возможность в русской печке готовить. Вот. Да, это, конечно, это очень интересно. Это входит тоже как в сферу моих интересов. Вот именно какие-то артефакты, связанные с национальной кухней.
Телефон прямого эфира в студии Липецк ФМ 27-35-32. Сегодня у нас в гостях знаток русской кухни, блогер, автор кулинарных книг Максим Сырников. Мы уже с вами заговорили о русской печи. Все вкусное в России, по-моему, вышло из русской печи. Вот сейчас в современных ресторанах как готовят? И есть ли что-то, что может эту русскую печку заменить?
Ну, во-первых, я должен сказать, что в русских ресторанах сейчас в некоторых готовят русские печи. Я в 2 ресторанах полностью от начала до конца открывал меню, открывал кухню вот именно там с русской печкой. Это в городе Челябинске и в городе Видном под Москвой, где вся кухня проходила через... и проходит, собственно говоря, по сей день через русскую печь. А, вот, ну, плюс еще в Суздале там тоже вот есть такое место, где, значит, готовят русские печки, и туристы могут попробовать. А то тоже я там готовил эти русские печки. Ну, вот. Ну, это, конечно, такие редкие пока рестораны. Вот, вообще у меня отношение... Вот есть такое какое-то... Одно из заблуждений, касаемых русской кухни, а их масса, этих заблуждений, очень много, там, сотни этих заблуждений. Одно из заблуждений, оно как бы вот по поводу того, что с уходом из нашего быта русской печки скончалась русская кухня сама. Вот я с этим категорически не согласен, хотя я понимаю всю разницу. Как человек, который с раннего детства ел из русской печки, имел, так сказать, такую вот возможность, и по сей день, собственно говоря, время от времени ем что-то из русской печи, я вижу эту разницу, конечно. Есть вещи, которые не воспроизвести в духовке. Там, скажем, ту же курицкую кашу там, или что-то еще. Но 80% русской кухни совершенно спокойно обходится без всякой русской печки. И я вот готов поспорить с кем угодно, что если я приготовлю рестораном каноик томате, скажем, томленые щи там, и томленую кашу с грибами там, или что-то еще, и то же самое приготовлю в русской печке, я вас уверяю, что...
Разницу не почувствуем,
там,
да?
Эти дефиниции 99% не почувствует.
В одном из интервью, отвечая на вопрос, кто для вас авторитет, вы сказали, что это любая 80-летняя деревенская старушка, которая всю жизнь квасила крошево, раскатывала калитки и сушила снитки. А вот с авторитетами все понятно. А вот что такое крошево, калитки и снитки? Прошу прощения, если ударение не так. Что это такое?
Да, только я помню, что, возможно, что я говорил такое, да, только единственное, что насчет Лебая, старушки, видимо, нет. Там был, там, по-моему, так был поставлен вопрос про книжных всяких кулинаров. Я сказал, что для меня важнее всех кулинарных книг вот носителя этого знания, то есть бабушки, которые все это готовили, они для меня больше гораздо авторитетнее, чем то, что там книга «Вкусная и здоровая пища», когда она пишет, там, предположим, про какую-то народную там выпечку. Ну вот, но дело, если вот конкретно, значит, калитки – это очень интересная такая северо-русская выпечка. Самая южная точка, где я встречал калитки – это Тихвинский район Ленинградской области. И вплоть до Поморья, до Архангельской области. Особенно вот много, часто готовят калитки, например, в Карелии. А чего, кстати сказать, финны почему-то считают калитки своей едой. И если кто попадет в Финляндию и поедет на машине, то увидит, что на каждой автозаправочной станции эти самые калитки продаются и называются. Называется «Карелу спирит», «Карельские пирожки». На самом деле, вот, да, ну, неважно, там, не, вполне возможно, что это и «Карелы» тоже, так сказать, корейская часть, национальное блюдо, пускай будет, не в этом дело. Кстати сказать, в Вологодской области, например, эти калитки называются «Рагульки». Это полуоткрытые пирожки, обязательно из ржаного теста, замешанные на кисломолочной основе, на простокваше чаще всего, на домашней. Я использую 15% сметану, потому что это наиболее близко, на мой взгляд, к домашней простокваше. Ржаная мука, начинка, как правило, традиционная начинка, это каша. Молочная каша, просяная, перловая, пшенная. Ну, пшенная есть просяная, собственно говоря. Вот. Вот финны, кстати сказать, делают в основном с рисовой кашей, хотя это такая не очень типичная, прям, скажем, для русского севера крупа. Вот, это вот калитки. Причем называются калитками, потому что старое русское слово «калита», вот почему Иван Калитой звали Иван Калита, да, потому что Иван Калита был... Да, кошелек, совершенно верно. Вот старорусский кошелек, а на самом деле денег-то бумажных не было, деньги были тяжелые и металлические, и кошелек выглядел как кусок сыромятной кожи, круглый, с дырками по периметру, которые стягивали сыромятным жирным мешком, денежки туда клали, ну, так и мешочек делали. Ну вот, и по такому же принципу собирается калитчика. Раскатывается так называемый сканец, то есть такой вот блинчик из ржаного теста. Укладывается начинка внутрь, и края стягиваются. Вот это, вот, собственно говоря, почему называется калитка. Так, калитка, крошево. Крошево. Крошево – это вот удивительное. У вас тоже должны готовить крошево. Оно по-разному называется. Еще называется серая капуста. Это верхние листья капусты. Это очень популярно, например, в Вологодской, Новгородской. Притом там есть несколько способов приготовления крошева. У меня была специальная экспедиция, я ездил по реке Малоги. Это вот с одного берега Вологодская, с другой Новгородская. И смотрел, как готовят крошево с одной стороны и с другой. Они готовят по-разному. Притом совершенно была уникальная ситуация. Там прям Монтеки и Капулетти. Там, значит, две сестры. Они, одна жила на одном берегу, другая на другом. Одна делала запарное крошево, а другая делала затирное крошево. И они, и каждая говорила, что да, она глупая, ничего не понимает, они неправильно делают. Хотя там несколько деревень готовили таким образом, с одной стороны, и по-другому готовили несколько деревень, с другой. Ну вот, и в чем смысл вообще этого самого крошева? Оно квасится, точно так же рубится, точно так же квасится, но там, правда, добавляется либо ржаная мука, либо запаривается предварительно перед тем, как квасить. Получается, и варит из них так называемые серые щи, или щи из крошева. Щи получаются немножко другие. Они, это не из квашеной капусты, они другой вкус имеют. Вот они другие. И они действительно более вкусные. И мало того, вот, например, на Вологодщине, на Новгородщине там щи простые из квашеной капусты, это была практически повседневная еда. Вот как говорили, да, там маркиз де Бруин по России проехался в 17 веке и сказал, что в России он долго не мог понять, он заходил в крестьянские избы, и везде был странный запах, который никак не понял, что это запах, потом они сказали, что это щиной дух. Потому что каждый день варили щи в этой избе, и там бревна пропитались этим щиным духом. Вот. И вот и варились щи из квашеной капусты, и по праздникам варили щи из крошева. Потому что этих верхних листьев поменьше, чем всего кочана, и это было праздничное. Что третье спрашивали?
Снитки.
А, ну, снитки – это вообще замечательная история. Снитки – это рыба, сниток. Это карликовая форма рыбки, которая называется курюшка, которую мало кто здесь ел в Липецкой области.
Но много слышал, есть даже фестиваль курюшки.
Совершенно верно, да, есть фестиваль курюшки в Петербурге, Петропавловской крепости. Вот. А вот карликовая форма этой курюшки, это вот, значит, ее высушивали. И это в огромном количестве водилось на русском севере, притом даже не севере, а северо-западе. Это Чудское озеро, Псковское озеро, Ладожское, Онежское. И главные, самые лучшие снитки считались, это Белозерские, это Вологодская область. В 1812 году огромные были поставки белозерского снитка для действующей армии. Во времена там кампании с Наполеоном, войны с Наполеоном. Вот, и это было, ну, один из самых главных продуктов вообще в России. Притом не только в крестьянстве. Вот если говорить про крестьянское, все читали в школе хотя бы, или не читали, но частично читали «Кому на Руси жить хорошо» Николая Алексеевича Некрасова. Так вот, «Кому на Руси жить хорошо», там такая есть фраза, характеризующая такое народное бедствие, абсолютно такой, ну, конец уже такой, все дно. Это когда... «Хлеба не уродились, и сниточки не ловились», Некрасов пишет.
Все, голод.
Да, то есть нету ни хлеба, ни снитков. Но это было не только крестьянское. Вот, например, такая дама, опять же, так сказать, кто русскую литературу хоть немножко коснулся, слышал такую фамилию Анна Петровна Керн, которая Александр Сергеевич Пушкин, я помню, «Чудное мгновение» посвящено Анне Петровне Керн. Так вот, Анна Петровна Керн, она писала дневники в своем, там, этих самых, там, в 20-х годах 19 века. Ну, сейчас это, конечно, вызывает смех, ее дневники. Это такое, такое, вот если бы она сейчас бы жила, она блог бы вела где-нибудь в живом журнале, значит, и писала про свои отношения с мужчинами, в основном с различными. Вот, и, среди прочего, значит, Анна Петровна Керн вдруг, вот она там обсуждает там какого-то там проезжего майора, потом, значит, вот еще что-то такое, и в промежутке вдруг она пишет, что закончились у меня снитки, пора бы послать в Псков кого-нибудь за свежим снитком. Представляете, вот утонченная дама, так сказать, там, гламурная, как мы сейчас сказали, сидящая там в своем псковском имении, посылает кого-то Псков за свежим снитком. То есть это было настолько важно. Леонид Павлович Сабанеев, такой вот исследователь и теолог 80-х годов 19 века, он писал, что на одном Псковском озере 85 заводов по снитку, которые сушат сниток, и отправляют даже в Лондон.
Максим, так долго и вкусно рассказывать. Боюсь, что радиослушатель на телефоне исправно ждал. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что дождались.
Максим, извините, скажите, пожалуйста, у вас есть ваш любимый рецепт русской кухни, именно ваш любимый? Расскажите, если есть.
Ой, их так много.
Ну, их какой-нибудь, много, который можно быстро приготовить дома самим.
Ну, вот я даже не знаю, а из какой области, что вас интересует? Какое-то там, не знаю, выпечка, первое блюдо, горячее.
Даже быстро, так? Быстро, ну, быстро. Давайте что-нибудь из выпечки.
Из выпечки. Ну, вот давайте я вам рецепт этих самых калиток, которые мы упомянули. Честное слово, это очень вкусно. Тем более, что ржаная мука везде есть. Берете 15% сметана. Подсаливаете немножко и замешиваете ржаную муку. Сметана разная бывает, я не буду точно там разгромовки давать. Должно быть эластичное такое, но поддающееся раскатыванию свободное тесто ржаное. И попробуйте сделать, ну, либо с кашей, либо просто картошку отварную. Не надо из нее пюре делать, просто потолочь немножко картошку, добавить туда сливок, размешать, подсолить. Раскатать примерно, ну, вот такое сделать тесто, взять где-то примерно с грецкий орех, раскатать его, да, с ладонь, примерно таким сочнем, сверху положить вот этой картошке, размазать ее слегка, не доходя где-то сантиметра до краев. Потом края эти самые залепить, смазать сметаной и отправить в духовку там минут на 10, там при 190-200 градусов. И потом посмотрите, это получится замечательно, особенно если вы там подадите их к кухе, к щам, к борщу, в конце концов, к украинскому, там, к чему угодно. Это замечательное совершенно такое вот крестьянское, в то же время сочетание вот этого ржаного теста пресного на сметане мешаного.
Без соли, безо всего?
Нет, с солью, конечно. Ну, картошку подсолить надо, и тесто, и сметану, я говорю, подсолить. Нет, там соль есть, конечно, обязательно солить надо.
Спасибо.
На здоровье.
Ну, Максима Сырникова хочется спросить еще про одно блюдо, естественно. Про сырники. Это блюдо русское или к нам пришло откуда-то?
Русское, русское. Есть другое дело, что есть украинский сырник, так называемый, даже польский сырник есть. Но польский сырник – это скорее запеканка. А украинский сырник — это тоже, вот львовский сырник — это тоже скорее запеканка, чем это самое. Кстати, что касается моей фамилии, то почему-то всегда, значит, вот так не обходит ее внимание. Чаще меня просто спрашивают, не псевдоним ли это. Нет, это не псевдоним, я и сын Сырников. Но фамилия моя Сырников, она произошла не вот этих самых лепешек из творога, а вот профессии. Сырник, сырник — это человек, который варит сыр. И вот была купеческая династия Сырниковых, на которых сначала звали Сырники, потом они стали Сырниковы, начиная с середины 18 века в Кашинском уезде Тверской губернии. Вот, собственно говоря, я из этой самой династии вышел, вот этих сыроваров, мастеров сыроваров. Ну, вот, так что это к сырникам отношения особого не имеет. Ну вот, что, сырник, вот это как творожная лепешка, да, таки она упоминается где-то начиная с 17 века в русских источниках.
Вот вы уже сказали, что сырники на Украине и в Польше совсем другие. Вообще русская кухня за границей очень отличается. Знакомые недавно вернулись из Таиланда, где им подали в ресторане щи, в которой была добавлена корица. Вообще, какие приправы для русской кухни характерны?
Вот вы знаете, ну, щи с корицей — как-то это что-то такое вот за пределами добра и зла. А что касается, собственно говоря, использования корицы, вообще то, что называется классических пряностей на русской кухне, то в том же самом Домострое, например, есть глава по поводу того, что где хранить, и там, среди прочего, есть указание так называемому порядливому хозяину, как пишет Сильвестр в Домострое, как хранить запасы мускатного ореха, гвоздики, корицы и перца. А в таком замечательном русском документе историческом, как «Книга ясна весь год на стол подаваемых», примерно того же самого времени, например, есть там перечисление блюд, есть блюда, например, ухи шафранные. Ухи – это множественная туха, это не уши, это уха, так сказать, там, разные отвары там, из рыбы, из мяса и так далее, с шафраном, который сейчас, кстати, страшно дорог, и попробуйте вы его где-нибудь найти. Ну вот, этот сам. Так что еще там в 16 веке прекрасно на московской кухне, ну, понятно, это там не крестьянская, наверное, кухня была. Хотя, кстати сказать, шафран, и в том числе и в крестьянской кухне удали есть замечательное описание того, как пекут крестьяне куличи, это начало 19 века, куличи там на Пасху и добавляют туда шафран. То есть вот классические пряности все-таки использовались. Это такое сильное заблуждение. Если у нас, если... Там португальцы, испанцы и прочие всякие эти самые вот ребята европейские, они снаряжали корабли и открывали Америки для поиска пряностей, то русскому человеку не надо было там куда-то за моря ехать, чтобы найти, потому что у нас был, проходил там и с Китаем, там, и тот же самый Афанасий Никитин, он запросто в Индию сходил. Ну, не то чтобы запросто, но, во всяком случае, были торговые связи через Среднюю Азию, через Шелковый путь, через Кавказ, в конце концов, там тот же самый Иран, там в Персии все эти пряности, они знакомы были давно, а Стенька Разин, например, он себе там жену персидскую княжну нашел, я думаю, что мешок корицы был легче достать, чем персидскую княжну, там, 18 века, потому что... Ну, так что это все было. Но если говорить о каких-то традиционных, любимых русских пряностях, то, конечно, это там горчица, хрен, укроп, чеснок, вот такой вот. Путешественник в 17 веке Корнилий де Бруин писал о том, что от русского человека всегда пахнет, извините, чесноком.
Еще один вопрос мне подсказывает слушатель, постеснялся задать в эфире. Правда ли, что семга в магазинах – это вовсе не семга?
Правда! Правда! Это чистая правда. Я постоянно вот борюсь с этим самым заблуждением, когда это очень обидно на самом деле, когда норвежскую семгу, норвежского лосося называют русским именем семга, потому что семга, посмотрите словарь далее, там написано лосось, там сальма сальва, атлантический лосось, на Белом море семга. Семга – это абсолютно русская рыба. Это популяция атлантического лосося, вот этого сальма-саляр, которая водится только в бассейне Белого моря и не вестится только в пяти реках. Это Печора, это Северная Двина, Умба, Паной и еще какая-то река. Вот только в эти самые, на Нере заходит только в эти пять рек, только там ее добывают, и вот только эта рыба называется семгой. И в старинных, там, 17-18 веков и более ранних, скажем, приходно-расходных монастырских книгах там писали: закуплено на зиму 5 бочек соленой лососины и 1 бочка семги. Лососина – это какое-то Балтийское море, Ладожское озеро, Онежское озеро. И даже Волга, кстати, лосось выводился в Волге. Вот ее ловили, солили, и специально из Белого моря приходила семга. Это было совершенно другое. И уж тем более она никакого отношения не имеет к этому закормленного там комбикормом, антибиотиками и прочей дрянью норвежского лосося. Никакого отношения к семге не имеет. Это, ну, изначально это обман, конечно. Потом уже это как-то так переросло в общее заблуждение, что это семга.
Максим, у вас есть статья про 12 щей года. Если можно коротко, из чего же можно щи готовить, кроме капусты?
Ну, огромное вообще. По словам щи, например, был такой напиток, кислые щи. Если помните, опять же, школьную программу, у Гоголя в «Мертвых душах» Чичиков в гостинице заказывает себе бутылку кислых щей. Вот представьте себе, как можно щи из квашеной капусты засунуть в бутылку. На самом деле, по словам щи, тогда подразумевали щи из солода. И рецепты, кстати, не из числа. Напечатанных на книжке рецепты кислые щи, которые кроме солода и воды больше нет ничего, и дрожжей. Но, кроме всего прочего, был действительно щи там, которые капустные щи. Но это был какой-то частный случай очень такого большого, объединяющего вот такой целую часть русской кухни и часть русской кулинарной культуры вообще. Потому что щи, например, делались вообще без грамма капусты, помимо напитка. Это были щи, там, например, там, из сныти, снитные так называемые щи. Это щи из щавеля, из вообще дикоросов каких-то. 22 марта по новому стилю так называемая Мария Египетская, которую в России, на Руси называли «Марфа пустые щи». Считалось, что 22 марта по новому стилю заканчивался. Ну, тогда старый стиль, там, в апреле. Заканчивали запасы капусты, и поэтому вот переходили на подножный корм. Там, заканчивались эти щи, так сказать, уже были без капусты и ждали подножные кормы. То есть, когда сныть вырастет, когда вырастет щавель, крапива, крапивные щи. Ну, вот я уже говорил про репиные щи, например, они тоже и без капусты.
И вот даже так... из папоротника?
Да, из папоротника. Вот русские люди, например, когда вот они там перешли за Урал и пошли куда-то там на Дальний Восток и так далее, за Байкалье и так далее, они капусты не было под рукой и варили щи из папоротника. И по сей день варят на Дальнем Востоке щи из папоротника.
Максим, у нас остается очень мало времени. Приближается Великий пост. Посоветуйте лепчанам несколько блюд, которые наш народ исконно в пост употреблял.
Ну, да множество таких блюд. Вот вы знаете, вот я во многих местах, где бываю, готовлю такую вещь, гороховый кисель, который вот, про который писал Гелеровский, что гороховый кисель – это любимая еда московских ямщиков. Это заваренная. Кстати, у вас в Липецке продается гороховая мука. Вчера покупал. И из этой самой гороховой муки готовится замечательный гороховый кисель, который там с маслицем, с жареным луком и так далее. Это очень сытное, это очень вкусное. И она не сладкая, естественно, кисель, потому что там... И он плотный, он не жидкий. Это именно такая, вот, такое пюреобразное, студнеобразное, получается, блюдо. Вот. Овсяный кисель точно так же по такому же принципу готовится. Очень вкусное. Те же самые щи, вот, опять же, возвращаясь к щам, вообще из квашеной капусты на грибном бульоне из сухих белых грибов или не белых грибов, или не сухих грибов. Только единственное, что протомить сначала эту капусту. Не надо там сырую капусту прямо в бульон класть. Положить сначала ее там в какую-нибудь чугунную кастрюльку и в духовке. Не надо русской печки под рукой иметь. Немножко маслица туда добавьте, немножко водички. И там пару часов подержите при температуре 160-180 градусов в духовке, там помешивая время от времени. Вот. И дальше вот из этой капусты сварите на грибном бульоне так называемые валаамские щи, они называются. Это очень вкусно.
Как настоящий повар, вы можете рассказывать рецепты бесконечно долго, но, к сожалению, раскрою нашим слушателям тайну, ждет тесто, которое вот-вот подойдет. Да. Поэтому, к сожалению, Максиму пора бежать. Спасибо. Сегодня гостем Липецк ФМ был известный знаток русской кухни, кулинарный блогер, автор книг Максим Сырников. Вы хотели что-то добавить?
Спасибо, всего доброго. Спасибо городу Липецку.
Вы уже 30 лет занимаетесь любимым делом. Хочется пожелать вам новых интересных находок, встреч, рецептов и всего самого вкусного.
Спасибо.
Визави.